вами команда Link Creative Hub. Меня зовут Настя, рядом со мной Лена.
Всем привет! Вы подключились к подкасту «Формируй». Это диалог о том, как реализовать себя в мире искусства. Наши гости — это резиденты креативных индустрий, которые поделятся с нами мнением о том, как организовать творческую деятельность и монетизировать свой проект. Сегодня у нас в гостях Тимур Байгузин. Это архитектор из Ульяновска, который разрабатывает проекты по всей России, участвует во многих проектах. Тимур, привет!
Да, всем привет! Я Тимур Байгузин, я из Ульяновска, учился тоже в Ульяновске, но сейчас катаюсь по всей России, делаю проекты, как уже сказала Лена. Вот. Занимаюсь вообще, в принципе, творчеством и занимаюсь только теми проектами, которые мне нравятся.
Да, я вот знаю, что ты в составе команды реализовал арт-объект на Тавриде. Расскажи о нем кратко, как вообще вы туда попали?
Да, это был проект паблик-арта в 2020 году. Мы с командой просто заполнили резюмешку на воркшоп от Тавриды, и у нас был куратор, это Роман Ермаков, и механические деревянные шестеренки. Мы в коллаборации вначале вместе разработали 6 или 7 эскизных проектов, которые предоставили администрации Тавриды. Среди них уже выбрали тот вариант, который подходит им больше по территории и вообще, в принципе, больше нравится. Подготовили какую-то рабочую документацию по уже объекту, узнали технологии вообще, в принципе, как это все делается, и приехали на место реализовывать своими руками. То есть у нас была скульптура, она называется «Юла», размером она была 7 метров, и она состоит полностью из дерева. То есть там было много технологических процессов без каких-то несущих конструкций. Мы делали абсолютно все своими руками и все из дерева. Это было очень весело.
А расскажи, пожалуйста, что тебе это дало вообще в итоге, само участие или реализация вот этого проекта?
Да, во-первых, это дала, ну, на самом деле, семью, потому что все ребята, с которыми мы делали этот проект, ну, мы до сих пор общаемся и постоянно приезжаем в Москву и в другие регионы, и, ну, даже коллаборируемся на каких-то других проектах, потому что мы поняли, что все ребята, которые попали вместе на воркшоп и делали эту Юлу все вместе, все дикие профессионалы, у каждого есть какая-то своя специализация, и можно продолжать также коллаборировать на других проектах. Также вот, ну, и с кураторами мы до сих пор общаемся. Например, Роман Ермаков позавчера поставил свой паблик-арт на Красной площади.
Это очень здорово. Расскажи, вот такой опыт участия, он продолжился как-то в формате Тавриды? Может быть, ты участвуешь еще в каких-то ее проектах?
Да, Таврида несколько раз привлекала меня на какие-то проекты. Тоже год или два назад они привлекали меня к созданию концепции идентичности бренда Тавриды. После этого они, ну, переформатировали весь визуальный стиль. И через год они опять позвали меня, ну, на такое взаимодействие. Они позвали меня на роль главного архитектора и куратора застройки Тавриды 2021. У нас была команда, вместе с которой мы разрабатывали какие-то архитектурные объекты, которые должны были воплотиться в этом году. Частично проект воплотился, частично, к сожалению, нет.
А вот расскажи, как была построена работа? Ты находился постоянно в Крыму или у тебя были туда командировки?
Нет, это все было удаленно и аутсорсно. Я работал из дома, из разных городов. Даже не из дома, просто из разных городов.
Ну вот как ты считаешь вообще такой формат работы, когда ты не находишься на площадке, которую разрабатываешь?
Ну, к сожалению, это стандартная практика, да, для всех архитектурных сфер. Очень многие проектировщики вообще не выезжают ни разу на объект. Это стандартно, для многих привычно, но это очень отрицательный опыт для взаимодействия вообще, в принципе, с объектом, с людьми, которые есть на территории, потому что ты не можешь погрузиться на все 100, но такая практика стандартная, на самом деле, сегодня для архитектурной сферы, на мой взгляд, к сожалению.
Ну да, здорово, что в любом случае у тебя удается успешно вести проекты, реализовывать их и завершать, потому что сегодня мы все находимся в достаточно интересной реальности, которая заставляет нас адаптироваться к любым условиям.
Кстати, бы я не сказала, что это всегда, к сожалению. Иногда это является очень даже большим преимуществом.
Ну, вообще, да, я согласен, потому что в тот момент, когда я, когда объявился наш любимый коронавирус, у меня прилетели очень большое количество проектов прилетело из разных городов. То есть мы реализовывали в Свердловской области парк по малым городам, историческим поселениям, плюс в Татарстане, и тоже в Ульяновске я подключался. И вот три из четырех проектов, в которых я участвовал, один проект мы делали вообще вдвоем с моей знакомой, они выиграли конкурсы и получили дотации на то, чтобы реализовывать все эти парки в малых городах.
Очень интересно, действительно, это и есть и преимущественные недостатки. Мы вот знаем, что ты участвуешь сейчас в архитекторах РФ,
и хотелось бы подробнее, наверное, про это поговорить, почему ты решил участвовать, как там весь процесс обустроен.
Я точно знал про вообще всю эту движуху с архитекторами РФ уже год-полтора, и знал ребят, которые были из моей области или из других областей, которые приезжали на этот проект, и они очень хорошо отзывались о нем, плюс какое-то медийное сопровождение проекта, и я подумал, что это будет некий скачок куда-то выше, там, где я еще не был, потому что до этого в основном и в какой-то профессиональной деятельности в Ульяновске и в других городах я взаимодействовал в основном с, ну, молодежкой, условно говоря, потому что ребята в основном молодые, в основном студенты, очень мало ребята уже прямо вот с таким огромным бэкграундом. Архитекторы РФ — это именно такое комьюнити диких профессионалов. Например, в моем потоке сейчас 15 главных архитекторов городов, и я там вообще один, мне кажется, один из самых младших в нашем потоке в этом году. Но это прям дикий обмен ресурсами, знаниями, какими-то квалификациями. Ты в любой момент можешь написать ребятам, типа, а как сделать смету на сквер, условно. Я немножко утрирую, но ты в любой момент можешь написать ребятам, особенно если ты с ними очень хорошо общаешься, тебе наверняка помогут и подскажут.
А чем вы занимаетесь конкретно сейчас? Вообще, как у вас построена деятельность? У вас только удаленная или у вас есть офлайн какие-то встречи?
Да, у нас вообще наш курс делится на 5 модулей. Первый модуль — это был в Москве. Следующий модуль он региональный. Вот в данный момент идет модуль онлайн. Мы изучаем тоже какие-то практики международные, российские по взаимодействию с проектами, вообще с городами, как они живут и так далее. Должен быть еще международный, и опять модуль в Москве завершающий такой. По итогу всей программы мы, в принципе, должны выдать, каждый участник должен выдать какой-то свой индивидуальный проект на ту тему, которую у него вот прям болит, и, возможно, некоторые ребята сразу уже начинают реализовывать, некоторые реализовывают после этого. Иногда проекты настолько глобальные, что реализовать их удается за несколько лет. Наверное, надо подробнее рассказать вообще про всю структуру архитекторов РФ, потому что нас разделили по каким-то своим компетенциям, по каким-то своим знаниям и тем стремлениям, куда мы вообще хотим идти, на проектные группы. То есть у нас есть группа социальной инфраструктуры, жилой инфраструктуры, благоустройства. Лично я нахожусь в проектной группе номер 7, это управление проектов территориального развития, то есть ребята, которые условно управляют проектами, такие управленцы, потому что в этом году поступил запрос на привлечь очень много управленческих кадров в архитекторов РФ.
Тимур, а подскажи, вот удается ли совмещать участие в таком глобальном проекте с какими-то параллельными проектами, и не теряешь ли ты свою эффективность в каждом из них?
Вообще, надо сказать, наверное, про опыт всех участников. Все участники, почти все участники, они в данный момент работают где-то в каких-то структурах, кто-то в бюро, кто-то в администрациях и так далее, и все параллельно работают. И у тебя нет выбора не успевать, у тебя нет выбора не успевать, потому что это настолько глобальные знания, которые ты можешь получить, и плюс ту работу, которую ты делаешь параллельно, она наверняка, та учеба отражается в той работе. Например, с теми же малыми городами, историческими поселениями, конкурсом, который был в этом году, мне кажется, больше 50% участников, даже может быть больше, делали проекты для подачи на эти малые города, и очень часто занимали какие-то ведущие роли в проектных группах. И так получилось, что с 20 по 30 мая у нас был модуль российский, когда мы ездили по городам. И именно эти 10 дней были последние 10 дней подачи заявки. И ребята, ну, вообще почти не спали, параллельно учились и делали какие-то, ну, наработки. Постоянно все были на телефонах. Ты в любой момент, ну, как бы, в любой момент какой-то учебы, лекции, экскурсии и так далее, ты можешь просто посмотреть в сторону, и человека 2-3 будет на телефонах решать какие-то свои задачи по работе. Это, конечно, немножко расходится, немножко накладывается на то, что ты не совсем воспринимаешь всю информацию, когда ты немножко отвлекаешься, но все равно ты не можешь отстраниться от тех проектов. Но участие как бы в архитекторах РФ, даже если ты что-то упустил, ты можешь спросить у тех же своих, ну, ребят, которые учатся с тобой, что, например, я не понял и так далее. В любой момент тебе все подскажут, ну, какие-то такие моменты, которые ты не уловил.
Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, это хороший пиар тебя как творческого человека или, возможно, можно обходиться без этого?
Вообще архитекторы РФ очень сильно повлияли на то, как воспринимают, ну, как каждого из участников, потому что это очень громкая такая программа, и как только ты становишься участником, ты погружаешься в сообщество архитекторов РФ, и это такая... Даже не галочка, а очень приятные привилегии тоже нельзя назвать. Это что-то очень...
Бонус.
Да, это такое, это бонусная история, которая очень хорошо отразится и куда-то, наверное, выльется. Но куда выльется, это все всегда зависит только от тебя, потому что если ты не будешь работать дальше, и если ты не будешь продолжать какую-то свою деятельность, смысла от этого бонуса вообще не будет. И этот бонус такой прям очень маленький.
Мы услышали, что многие из твоих ребят, которые тоже сейчас в потоке с тобой на архитекторах РФ, параллельно решают какие-то рабочие вопросы. Скажи, сейчас ты работаешь где-то, удается ли тебе совмещать это? Есть ли у тебя работа фулл-тайм или ты на фрилансе?
Да, в данный момент я 1.5 года, наверное, был как раз таким парнишкой на аутсорсе, который устраивался только на те проекты, которые ему нравятся, но в какой-то момент ты немножко устаешь от постоянных разъездов, постоянных конференций, новых людей. Ну, реально, немножко нужна передышка. И в данный момент я... Ну, подключился к одной архитектурному бюро, где, да, я могу назвать это full-time, потому что я почти целый день с ними и разрабатываю проекты только с ними.
А как тогда ты выстраиваешь вообще свою эффективность, чтобы все это успевать?
Есть тайм-менеджмент, который у меня не очень на уровне, но у тебя есть все-таки расписание, и есть какие-то обязанности и рабочие, и есть, ну, по образовательной программе архитекторов РФ у тебя есть какие-то, ну, тоже обязательства, ты должен обязательно посещать все лекции и так далее, и так далее. Вот, и ты просто состыковываешь, ну, находишь какие-то окна, когда ты мог отдыхать, ты, например, работаешь, или те же окна, когда ты мог, опять же, отдыхать, ты учишься, и ты просто 24/7 погружен в какие-то свои рабочие и образовательные моменты. Ну, то есть, как бы, если не работать и не учиться...
То чем заниматься,
собственно? Чем заниматься еще, да.
Мы... В восторге от твоей вообще творческого пути и твоей активной деятельности. На самом деле это очень здорово.
Знаешь, какой меня вопрос очень сильно интересует? Он даже относится, наверное, не столько к твоей деятельности в данный момент, как, наверное, больше немножко отодвинемся назад. Я уверена, очень многих людей волнует тот момент, что они учатся не в Москве и не в Питере. Я сама училась не в Москве и не в Питере, была в Ростове. И как ты считаешь, как вообще можно из какого-то далекого города, для некоторых вообще, наверное, не очень-то известного, как-то себя реализовать в дальнейшем? Какой первый шаг сделать? Где ты вот находишь эти какие-то крючки?
Ну, вообще история очень интересная, потому что я как раз из того города, когда ты про него говоришь на каких-то мероприятиях, такой, я из Ульяновска, такие, чё, откуда, чё это вообще за город, где он находится, где ты учился? У нас вообще нет нормального архитектурного образования, у нас есть кафедра на 30 человек, просто в какой-то момент на втором или третьем курсе я сразу пошел работать. И работать пошел в какие-то административные структуры, сразу погрузился во всю эту историю, плюс у меня были... знакомые, которые уже как-то продвигались во всех этих молодежных движухах по России, и какой-то момент, самое первое мероприятие, на котором я был, я поехал просто за компанию. Вот серьезно, я поехал за компанию, и меня засосало на 2,5 года. И эти 2,5 года вылились в очень крупные проекты иногда. Ну, то есть, как бы просто надо браться за любую возможность, вообще не принципиально, как бы. Ну, не знаю, я вот тот человек, который не сидел бы, наверное, как бы в квартире, делал какие-то проекты для региона, а каждый раз подписывался на что-то покрупнее, больше, интереснее. Каждый раз, когда ты чего-то не знаешь. Очень часто были моменты, когда я подписывался на проект, и там, например, требовался какой-то софт. А я его вообще не знал, а я все равно на него подписывался. И ты нарабатываешь тем самым какие-то знания, плюс ты нарабатываешь какие-то взаимоотношения, нетворкинг наш любимый. Вот. Ну и вообще, в принципе, общаться с людьми по всей России, ты нарабатываешь какие-то новые взгляды на мир, на архитектуру, на креативные индустрии и так далее, потому что как бы без взаимодействия, без вот этого барабана из мозгов, ну, развития вообще не будет.
Расскажи про тех ребят, которым тоже удалось выехать из Ульяновска, реализовывать себя на территории России.
Ну, хороший вопрос. В основном это программисты, которые уезжают в Москву.
Угу.
Но не обязательно уезжать из маленького города, чтобы что-то делать. Ну, как бы серьезно, потому что я когда приехал на архитектор РФ, и мы в Ульяновске делали какие-то свои молодежные движухи, ну, там, прототипирование молодежного пространства из картона, мы делали, ну, какие-то воркшопы и так далее. Я приехал в Москву на архитектор РФ, ко мне подходит очень такой статусный мужчина и такой: «Ой, а я про тебя знаю, вы там что-то мутите в своем Ульяновске из картона». Я такой: «Как? Откуда у тебя эта информация?» Ну, как бы серьезно, поэтому очень часто можно не уезжать из маленьких городов, а делать какие-то местные движухи, и они очень хорошо тоже пиарятся, если правильно продвигать их и так далее, потому что не всегда, например, тот же московский уровень или других крупных городов может быть лучше, чем в каком-то маленьком регионе. Это ребята, которые просто болеют своим делом и постоянно что-то, ну, как бы вкладывают все силы, деньги.
Ну, на самом деле сейчас действительно в России есть серьезная тенденция на развитие малых городов, и это на самом деле очень замечательно, потому что какое-то время считалось, что самые у нас передовые города — это там Москва, Петербург, да, и что в других городах нет никакого развития. На самом деле, конечно же, это не так, и в каждом городе есть свое творческое комьюнити, которое удивительно реализовывается, умудряется придумывать что-то новое. И на самом деле вот Тимур как один пример из таких ребят, которые умеют не только развивать свой регион, но еще и участвуют в проектах по всей России и вносят свою лепту. Это на самом деле очень здорово. И, Тимур, расскажи, в целом вот мы поняли, что ты удивительно творческий, активный человек, и вообще что для тебя вот такое формировать? Вот формировать себя как творческая личность.
Ну, наверное, уже понятно из предыдущего диалога, я просто работаю. Ну, как бы я, не знаю, работаю, учусь, и это как раз формирует какие-то мои отношения на мир, взгляды на мир и так далее, потому что, не знаю, я просто...
Все по ходу, да?
Да, это идет все как-то своим чередом, ты не сидишь, ну, не зачитываешься книжками, не засматриваешься лекциями, не слушаешь огромную тонну подкастов. Это идет как-то фоном, когда тебе, ну, нужно изучить какую-то тему для работы или для той же учебы. Это все идет как-то фоново. Я даже не замечаю, что вот, блин, а сейчас я прочитаю книжку по английскому и выучу английский, и потом я буду очень классно знать английский. Ну, я это опять же утрирую немножечко, но я думаю, посыл понятен.
Да, на самом деле ты, наверное, солидарен с нами о том, что успеха можно добиваться с легкостью.
Главное, короче, с хорошим настроением, потому что если ты будешь грустить, когда ты будешь работать, но не знаю, какой в этом, ну, тогда профит, толк и так далее, потому что реально, ну, нужно получать удовольствие от того, что ты в принципе делаешь, даже если ты делаешь ну, условно, какую-то рабочую документацию, но ты можешь вставить туда какую-нибудь приколюху или мемы, или пасхалочку, ну, это такая чисто развлекуха для себя, но это греет душу, и это тебя развлекает, и это тебе нравится делать, и именно поэтому ты продолжаешь этим заниматься.
Да, это все очень верно, но тогда вот такой вопрос. Веришь ли ты в выгорание? Почему веришь? Я сейчас объясню, потому что когда человек очень любит тем, что занимается, и он постоянно работает, и вот первые, наверное, лет 10, иногда вообще некоторые всю жизнь, они в принципе не чувствуют этого эмоционального выгорания. Как ты думаешь, вот в такой профессии, в такой сфере оно может вообще иметь место быть? Или из этого можно как-то по-умному выходить?
Выгорание, конечно, случается. Ну, я не знаю, это было оно или нет, но месяц назад меня так придавило, что я прям сидел и очень сильно грустил. Но на самом деле в какой-то момент ты должен просто отвлечься, возможно, делать какие-то... Ты не должен делать какие-то четкие задачи, а просто заниматься тем, что тебе нравится, но очень легонько зацепляя при этом какую-то профессиональную сферу. То есть, ну, ты даже можешь отвлечься, почитать какую-то художественную литературу, но в тот самый момент ты будешь какую-то концепцию разрабатывать и подчеркнуть оттуда какие-то идеи, например.
А что тебе нравится больше всего?
Ну, я очень люблю, на самом деле... Кинематограф очень, очень клёво для вдохновения, если ты смотришь даже какие-то тупые фильмы, ты можешь оттуда что-то взять. Но на самом деле, когда ты работаешь в какой-нибудь архитектурной сфере, ты можешь очень хорошо наслаждаться просто прогулками, разговорами и так далее. Потому что я очень люблю наблюдать за одними и теми же процессами в городе. Например, ты каждый день ездишь мимо одного и того же места, но ты каждый день можешь замечать там что-то новое, и это может, ну, давать какую-то пищу для размышлений. Вот, по художественной литературе, ну, сложно, я не чтец, если честно.
Тимур, вот еще такой вопрос. Вот знаешь, раньше считалось, что если человек получил образование в какой-то конкретной деятельности, например, он юрист, то у него... Есть один вариант вообще в жизни — это работать юристом в юридической фирме какой-то или компании, да? Вот вообще как ты считаешь, нормально ли в современном мире резко вообще поменять сферу своей деятельности, кардинально изменить место жительства, образ жизни?
Да, это всегда можно, но есть некий базовый процесс профессии, где обязательно образование, к сожалению, ну, типа медиков и так далее, и вообще, в принципе, архитекторов тоже в основном требуют диплом. Но творческие специальности не ограничиваются только вот этими базисными столбами, типа архитектор, дизайнер. Ты можешь быть, ну, как бы учился на архитектора, а уйти в менеджера проектов. И, ну, как бы ты тоже будешь связан с этой сферой, но не будешь условно сам проектировать, чертить, фантазировать. Ты будешь менеджерить те процессы, чтобы условно твоя команда или все, с кем ты работаешь, спокойно работали без отвлечения на какие-то моменты, ну, без отвлечения на какие-то моменты типа бумажек, согласований и так далее. Вот, всегда можно реально уйти, особенно в творческой сфере. Ну и главное не сидеть на одном и том же месте постоянно, если тебе это надоело.
Здорово. А расскажи, у тебя есть какая-то вот сфера в креативных индустриях, с которой тебе было бы интересно поколлаборировать?
Ну вообще, это паблик арт, куда я и ушел немножечко. Вот, то, что мы делали арт-объекты. Наверное, еще хочу ворваться в граффити-тусовку и порисовать что-нибудь, побомбить где-нибудь. И... такое давнишняя мечта — уйти играть на барабанах.
Это очень здорово, на самом деле. В ближайших выпусках у нас будут люди из этих сфер. Мы будем рады тебя с ними познакомить, и, возможно, как раз это сформирует еще одно комьюнити.
Да, это всегда клево, когда чуваки с разными взглядами на мир общаются, и они реально могут найти что-то новое. Потому что когда ты варишься, опять же, в одном своем котле... Ну, например, это сфера художников или сфера дизайнеров и так далее. И все постоянно взаимодействуют только вот, ну, как бы... Мы собрались кучкой архитекторов, дизайнеров и так далее. И обсуждают, ну, одни и те же боли и проблемы. А нет какого-то взгляда снаружи. Это, опять же, про разговор, про перетечку мозгов и так далее. Что нужно постоянно взаимодействовать с кем-то, с чем-то и так далее.
Интересно очень. И такой уже вопрос, такой подводящий итог. Вот все, что ты делаешь, с кем ты делаешь и когда ты делаешь, у тебя вот глобально уже сформирована какая-то цель, к которой ты идешь, или у тебя творческий свободный путь?
это, наверное, история про вектор. Это очень похоже на наш классический архитектурная боль. В каждом городе есть градплан. Это жесткий документ, который регулирует дальнейшую разработку, ну, как бы, города. Есть мастер-план. Это у таких продвинутых городов, которые... Это просто вектор развития. И у меня именно не градплан, в нашем понимании, а именно мастер-план, понимание примерно вектора, куда нужно идти, но без четких таких ачивок, что вот через 5 лет я буду там прям министром строительства, через 10 лет министром строительства мира и так далее. Это такое, ну ладно, идем, как идем.
Тимур, мы услышали про твой вообще творческий путь, про твои успехи, про твое умение совмещать несовместимое, вести множество проектов. Расскажи, на пути вообще у тебя случались какие-то фейлы? Может быть, это было что-то очень забавное и смешное, что тебя чему-то научило?
Да, да, были, в принципе, фейлы. Начало карьеры, оно всегда такое сумбурное, ты не понимаешь, что вообще делать, и очень много случаев было, когда через 2 недели нужно строить сквер, а проекта нет, к тебе приходит, ты такой, давай сделаем, а потом выходит не очень, ну, выходит не самое лучшее, что могло выйти, и это реально иногда расстраивает, но ты понимаешь, что какие-то улучшения по сравнению с тем, что было до этого... Это, конечно, вообще ни разу не красит тот проект, что он мог быть в разы лучше, но это все равно какие-то такие плюсики дает.
Расскажи вообще, ты когда терпишь какую-то такую неудачу, ты намного выпадаешь из своего привычного ритма? Падает ли твоя эффективность? Или вот как ты вообще справляешься с какими-то такими моментами нестандартными?
Ну, это, конечно, грустно, но лучше это перевести в какое-то... позитивные эмоции и просто, ну, посмеяться над тем, какой фейл ты вот сейчас устроил, что это, ну, как бы, можно было сделать лучше, а ты сделал плохо, это плохо. Надо просто посмеяться над тем, как это плохо, и в следующий раз не допускать вот этого, ну, прогиба по каким-то таким штукам. Я прям замечаю, что в какой-то момент я перестал, например, ну, делать все в ночь и так далее, когда мне прям жестко говорят. После этого случился момент, когда я начал подписываться только на те проекты, которые мне нравятся. После этого, опять же, ну, какие-то такие вехи, которые тебя исправляют и, ну, как бы выводят на путь истины, если так можно сказать, потому что, ну, если ты будешь постоянно убиваться в ночь и делать то, что тебе не нравится, ну, камон, выгорание — это полгода максимум ты продержишься.
Когда делаешь что-то, что не нравится, редко это получается на должном уровне и на хорошем уровне каком-то.
Ну, вот я бы сейчас зарубился и поспорил. Так как мы, ну, профессиональная комьюнити, ну, и какой бы ты... Если ты квалифицированный специалист, и в какой-то момент тебе приходит та задача, которая тебе не особо нравится, ты все равно должен ее делать по максимуму своих, ну, выкладки своих сил. Потому что если ты сделаешь не по максимуму своей выкладки сил, зачем вообще это делать? Даже если это тебе не особо нравится. Ну, бывают такие моменты, когда, ну, надо сделать.
Ну, а какой вот должен быть баланс между «надо» и «хочу», потому что... Вообще, вот как у тебя сейчас, например? Ты говорил, что у тебя был момент, когда ты делал и подписывался на проекты, которые только ты хочешь. В этом был какой-то минус?
В этом не было минуса, просто, ну, я очень долго делал те проекты, которые мне не нравятся. После этого нужна была какая-то перебивка, ну, и на те проекты, которые нравятся. Вот, в данный момент я даже не могу сказать, потому что все на первоначальных стадиях. Наверняка мне... Нет. Я могу сказать, мне это 100% нравится, но ты не понимаешь, что из этого выйдет дальше. Вот нет какого-то такого базисного понимания.
Скажи, пожалуйста, ты участвуешь в очень многих проектах, и теперь поговорим немного о монетизации. Как тебе удается их монетизировать? Или, может быть, это не всегда очень важно, и можно участвовать в проекте, например, ну, просто он очень нравится и очень классно, или уровень уже не тот, чтобы участвовать просто так?
Мне, конечно, говорят, что, типа, уровень уже не тот, и, ну, надо делать все за денежки, но у меня в голове еще есть вот этот тумблер, что если проект не нравится, и я думаю, что он, ну, выльется во что-то очень клевое, я могу подписаться и за минимальный проект, и даже бесплатно. Но, как бы, история, опять же, про какой-то опыт, потому что Очень многие фильмы даже, я вот затрагивал тему кинематографа, очень многие известные фильмы, такие прям культовые, они снимались на коленке за пару копеек, просто потому что людям там было очень, ну, очень нравилось заниматься тем делом. И вот, наверное, со всеми сферами так, потому что реально кинематограф и, не знаю, архитектура и вообще, в принципе, все сферы, они очень повязаны, и монетизация, она тоже очень коррелируется во всех сферах, наверное. Вот. Ну, конечно, опытные ребята скажут, так делать не надо, на тебе будут, ну, как бы плясать, ну, из-за того, что ты, условно, работаешь за бесплатно, но просто если ты знаешь, ну, какие-то возможности, и в какой-то момент, ну, начинаешь показывать стержень, и они понимают, что только на этом проекте ты работаешь бесплатно, а не всегда, вот, они, ну, не будут ездить у тебя на горбу и так далее.
Но, может быть, еще зависит от команды, с которой ты взаимодействуешь.
Ну да. Ну, как бы были моменты, когда я ребятам у нас проседал проект, и как бы мне приходилось просто из своих денег даже платить ребятам за какие-то задачи, потому что мне неудобно было, чтобы они мне помогали бесплатно.
Да, это, наверное, думаю, очень даже правильная позиция. И вот вытекающий вопрос, не то чтобы он слишком связан, но просто мне стало интересно. Чувствуешь ли ты некоторую профдеформацию, наверное, во всех сферах? Вот, допустим, смотришь ты фильмы, ты любишь кинематограф. Смотришь ли ты на картинку, на композицию, на цвет, на все такое? Влияет ли на это какое-то восприятие твое? Будешь ли ты смотреть фильм, если по композиции, например, он уже не айс?
Да нет, я вообще смотрю все. Ну, например, вот тот же «Маяк», который вышел недавно, там очень клевая картинка. И сюжет, ты понимаешь все эти зацепочки, но из-за сюжета я бы его не смотрел на самом деле, а вот из-за картинки — да. Но профдеформация заключается, наверное, немножко в другой сфере, так как все-таки я связан очень сильно с архитектурой. Ты постоянно ходишь по городу и ругаешься на все. Ну, серьезно. И ты постоянно знаешь, кто что сделал не так. И это очень иногда веселит, например, моих друзей. Мы ходим по городу, и меня спрашивают, а почему здесь вот так фигово все сделано? И ты лекцию загоняешь им про то, как это, ну, типа, кто где косякнул, хотя ты вообще не знаешь. Ну, не можешь знать про этот проект. Ну, просто это заметно. Ну, да, вот с первого взгляда. Вот профдеформация, наверное, в этом. Ну и какие-то термины, типа, когда разговаривают архитекторы, они как будто гавкают друг на друга: мав, мав, пергла.
Да, это некоторая судьба, наверное, нашей профессии.
Тимур, расскажи, насколько ты чувствуешь необходимость и важность участия в каких-то форумах и конференциях на данный момент для тебя сейчас? То есть послушать какого-то там иностранного спикера тебе сейчас интересно? Тебе интересно повзаимодействовать на каких-то площадках? Или ты уже переходишь немного в другой формат, когда ты хочешь, чтобы тебя приглашали, и ты бы хотел что-то вещать?
Ну, вообще прикольная тема. Последнее время меня время от времени куда-то зовут. Ну, такие не сильно крупные мероприятия, но все-таки такие, может, лекцию, может, какой-нибудь воркшопчик, еще что-нибудь намутим. Ты такой, да, погнали. И, ну, делайте что-то с ребятами. Вот, по поводу слушать... Мне очень нравится слушать какую-то внутряночку. Но внутряночку ты не на всех лекциях, конференциях можешь узнать. Это прям тоже из, ну, как бы из спикеров надо вытягивать. И, ну, очень отрадно, когда ребята говорят что-то такое, что ты не знаешь. Вот это тоже мне нравится. Но на самом деле я, наверное, на все эти мероприятия ездил, опять же, из-за того, чтобы скоммуницировать с ребятами. Потому что... Очень часто бывает такое, что лектор или спикер, он может рассказать то, что ты условно знаешь, или про что ты можешь прочитать, вот буквально статейку, ты будешь также подкован в той информации, потому что обычно это какая-то выжимка без каких-то очень сильных деталей. Вот если сильные детали, это очень клевые лекции. Если это какая-то выжимка и общие черты, ну, камон, ты можешь почитать где-нибудь, посмотреть что-нибудь и узнать то же самое, но вот те ребята, которые пришли туда же и слушают это то же самое, ты понимаешь, что это как бы... Они в одной лодке, но все равно как все ребята по всей России, все друг друга знают, в основном через одно-два рукопожатия случается так, что-то ты говоришь, ой, а мы делали там парк, сквер и так далее, а чуваки такие, а мы были там подрядчиками, нет. Короче, есть история, очень клевая. Я помню, я был ответственным архитектором, у меня была команда архитекторов на одном проекте, в какой-то момент мне нужно было подрядчику скинуть... задачу, этот подрядчик скинул субподрядчику. Этот субподрядчик позвонил мне и сказал: «Тимур, сделаешь».
Это даже такой закольцованный, походу.
Да, все, все реально друг друга знают. Ну, в какой-то... во всех сферах. Россия и мир вообще очень маленький. Ты можешь там что-то наследить, а потом тебе это будут припоминать.
Ну, а на самом деле, вот скажи вообще, твой профессиональный круг общения, он как-то планомерно расширяется? Или у тебя... ты можешь припомнить какой-нибудь такой скачок, какой-нибудь такой драйвер, который тебя, ну, вывел вообще на новый уровень?
Первый раз, когда я поехал на мероприятие просто за компанию, у меня прям щелкнуло. Вот прям что-то переключилось. Я потом такой сразу приехал, такой: так, что у нас есть? Таврида, Иволга, типа Сахалин, острова, Зеленая Арктика, Архмосква. Я здесь не только архитектурные мероприятия, а в принципе то, что тебе нравится, где ты можешь коммуницировать с людьми, которые тебе, ну, того же духа, я бы сказал так. Вот, и я просто начал ездить, вот серьезно. Ну, как бы я проездил везде. В какие-то моменты меня уже отправляли не просто, типа, участником, а руководителем делегации. На ту же Иволгу я возил 80 человек от Ульяновска. Ну, у нас в делегации было. Это была жесть, но было весело. Вот. На Тавриду тоже от Ульяновска меня, по-моему, отправляли как руководитель делегации. Но это такие ачивочки, которые ты просто со временем накапливаешь, и тебе уже начинают больше доверять, если ты не сильно косячник.
Ну, то есть, на самом деле, получается, что из формата участника ты как-то плавно, да, перешел в формат организаторов. То есть, вот, ребята, которые нас слушают, которые находятся в начале своего творческого пути и думают, посещать ли какое-то мероприятие или нет, как вот ты считаешь, у них есть шанс?
У всех есть шанс. Ну, как бы нет такой истории, что ты приехал, послушал, уехал, и это все. Если тебя не зацепило, так и будет. Если тебя зацепило, то... ты наверняка будешь что-то еще делать. Не обязательно именно с тем мероприятием, не обязательно, ну, как бы, нужно просто зацепиться.
Ты все время говоришь вот это слово «коммуницировать», «команда», но это ведь тоже очень большая работа, как ее найти вообще, как взаимодействовать людям, которые между собой, может быть, очень даже плохо знакомы, и вот им бац, и пришлось резко в проекте работать. Это нужно просто на каком-то таком моральном, ментальном уровне доверять другим людям, или ты все равно сначала типа приглядываешься такое, а потом уже как-то все складывается?
Ну, на самом деле... может быть, у меня выработалось или что-то такое. Ну, я очень быстро прочитываю по каким-то маркерам, могу ли я работать с этим человеком или нет. Ну, это у меня. Но вообще, да, надо приглядываться, потому что иногда ты просто по каким-то... ну, у всех разные характеры, это очевидно. И иногда это могут быть дичайшие профессионалы, они могут, ну, как бы скоммуницировать. Если это... очень крупный проект, они по-любому должны коммуницировать, но если это что-то маленькое, и вы можете, в принципе, избежать какого-то взаимодействия, и, ну, чтобы не навредить, наверное, друг другу, то так, наверное, будет лучше. Но если ты профессионал, ты все равно должен взаимодействовать с теми людьми, даже, ну, как бы, если они тебе особо не нравятся. Если ты не умеешь это делать, то ты, в принципе, ну, наверное, не подпадаешь под черту каких-то вот квалифицированных ребят, которые могут справиться с той задачей, которая прилетела им.
Ну, то есть ты считаешь, что если вот начат какой-то проект, предположим, он небольшой, там небольшая проектная группа, да, из молодых ребят, и если, ну, вообще никак не идет коммуникация, вот ты считаешь, надо добивать это до какого-то логического завершения? Или вообще есть вариант все-таки прекратить это на каком-то моменте?
По своему опыту скажу, я просто иногда человек конфликтный. Да, лучше разойтись, ну, просто мирно, чтобы в конце проекта, когда вы сдаете, вы друг на друга не кричали и не ругали, что ты вот косячник, не ты косячник. Если, ну, вот не идет, ну, зачем мучить себя?
Ну, то есть ты все равно считаешь, что все-таки важно, да, найти, ну, тех людей, с которыми, в принципе, можно так переть по жизни на творческом пути и не только.
Да, но их трудно найти.
А ты нашел?
Хороший вопрос. Такой с подковырочкой подставили меня. Мне кажется, да, но я не часто с ними взаимодействую.
А в силу чего?
В силу... Не знаю, так сложились обстоятельства.
Хороший ответ. Исчерпывающий.
Согласен, но просто как бы... иногда это разные города, иногда это еще какая-то история. Мы все равно, ну, на каких-то проектах, но не 24/7 делаем одно и то же. Мы иногда можем просто повзаимодействовать, вот как мы сегодня собрались.
Знаешь, мне кажется, это нормально, потому что привязываться, возможно, прям какой-то одной команде и делать с ней все проекты. Может быть, это и не так хорошо. У тебя сейчас так расширяется круг, ты взаимодействуешь с такими крутыми людьми, и вполне может быть, что не обязательно это один, там, условно, 5 человек, с которыми, которые ты можешь назвать своей командой.
Ну, да, наверное. Но на самом деле команда очень важна всегда. И на самом деле, если ты сразу находишь и варишься вот именно в своей команде, это очень клево. И у нас был такой опыт, мы в Ульяновске там мутили мероприятие. Но в какой-то момент, наверное, все немножко повзрослели и захотели уйти немножко в свой, ну, как бы углубиться в какие-то свои профессиональные какие-то стези, наверное, если я правильно сказал это слово.
Ты его отлично сказал.
Ой, спасибо.
А еще такой вопрос, вытекающий из предыдущего. Можно ли работать с друзьями, например,
на каких-то серьезных проектах?
Ну, сложно. Сложно. Ну, потому что вы можете разругаться, а можете не разругаться. Это такой момент, что как бы надо четко сразу разделить те сферы, наверное, за которые вы будете ответственны, чтобы другой человек не заходил на них, и у вас не было каких-то конфликтных ситуаций, потому что бы не случилось какого-то грустного исхода из всего этого. Потому что, ну, как бы друзья друзьями, ты можешь позвать на проект, ну, по знакомству ребят, а они условно криворукие. Ну, я так утрирую. И это будет очень грустно. Вот. Или можешь позвать почти незнакомых ребят, и за тот момент, когда ты взаимодействуешь на этом проекте, вы становитесь, наоборот, очень близки и постоянно потом общаетесь. Это как бы... Все всегда индивидуально. Нет какой-то таблетки. Вот выбери красную или синюю, и ты будешь диким профессионалом, или у тебя будет супер-классная команда. Все всегда в коктейль.
Ну, то есть, вот получается, все равно есть какой-то условный баланс, да? Кто-то в команде теряет друзей, кто-то их находит. А у тебя вот случались такие истории, когда ты потерял какого-то друга в каком-то проекте и прям вообще конкретно вы перестали общаться?
Нет, мы просто ругались.
Просто ругались, но продолжали общаться.
Да, это, конечно.
Это хорошая динамика, значит, все-таки у вас есть точки соприкосновения.
Мы просто вот недавно вспоминали, как мы ругались из-за кондиционера. Очень сильно поругались, когда делали какой-то проект. Но мы сейчас вспоминаем реально со смехом про эту историю с этим кондиционером.
Ну, то есть все-таки какие-то такие моменты, которые в какой-то степени, да, приводят к конфликтам, они не обязательно должны прекратить общение, прекратить дружбу. То есть, в принципе-то, можно найти какой-то вот этот вот баланс и работы с друзьями, там, повздорили немножко, потом там кофе пошли попили и заново.
Да, конечно. Ну... Да, я вот в Ульяновск, когда приезжаю, у меня там друзьяшки, и они, как обычно, приходят, ну, когда я к ним прихожу, они такие, сейчас опять ругаться будешь, я такой, ну да. Не знаю, возможно, в силу характера, возможно, еще в силу чего-то, я такой весельчак.
Тимур, у нас сложился очень интересный диалог, мы были рады услышать твои мысли, поделиться своими. Приходи к нам в гости еще, мы будем рады тебя видеть, коллаборировать. Дай краткий совет во всем нашим слушателям, которые находятся в начале своего творческого пути.
Да, наверное, слова благодарности вначале, а потом лозунг вот такой ободряющий, как это мы все любим. Спасибо, что пригласили, да, наверняка мы еще будем взаимодействовать. И что бы хотелось вообще сказать, ну, ребята, работайте и веселитесь. Вот, это, наверное, два слова, которые я хочу донести до вас, и чтобы они всегда были в каком-то, опять же, коллаборации, как мы сейчас сказали. Вот. Работа и веселье — это всегда должно идти за ручку.
С легкостью по жизни, ребята, все сложится.
И, ребята, в конце хочу сказать, что вы можете подписаться на нас в социальных сетях, в Инстаграме, в Ютубе и в Телеграме.